Ка-чинь.
Привет, ребята, это я, Сережа, и это подкаст «Сережа и микрофон», который представляет вам наша команда Big Numbers. Так, быстро сегодня, быстро. У меня в гостях Денис Чужой. За Денисом я слежу очень давно и не перестаю восхищаться тому, насколько он работоспособный и стабильно смешной комик. Вот. Будем мы говорить много сегодня о стендапе, о том, как писать, как преодолевать какие-то ступоры и, ну, вообще о жизни поговорим. Крайне было приятно мне с ним познакомиться, очень я давно хотел это сделать. И надеюсь, и вы Дениса получше узнаете. И чтобы не задерживать вас, быстро говорю спасибо компании Wayray за то, что они в нашей жизни существуют, и за то, что этот подкаст также увидел свет. Если бы не Виталий Пономарев, если бы не Wayray, ничего бы этого не было. И все, наверное. Ну что ж, рекорд, самое короткое вступление. Видите, даже не пришлось перематывать. Заставка. Привет.
Привет.
Как дела?
Супер.
Спасибо, что пришел.
Взаимно. Спасибо, что позвал. Очень польщен.
Че, как дела?
Да кайф, все, кайф. Заканчиваю рабочий процесс, уезжаю отдыхать. Сейчас вот последний день отработать.
А где ты работаешь?
На себя. Ну, доработать вот, снять видос для Ютуба,
да.
Отработать рекламную, да, интеграцию.
Да.
И все, и с чистой совестью неделю ничего не делать.
А как ты сам себя идентифицируешь? Ты комик или ты стендапер? Потому что комик не обязательно равно стендапер и так далее.
Стендап-комик и с потугами на сценаристику. Вот.
Нет, еще и теперь ты влогер, или как это называется?
Ох, это
контент-мейкер.
Просто... контент-мейкер, да. Все пытаются наименее зашкварное слово придумать для этого. Но нет, это как бы просто типа проявление того, что я стендап-комик.
Фиговый год для стендап-комедии, не правда ли?
В плане карантина?
Да, где выступать-то?
Да, мне кажется, наоборот, люди подписали за карантин, потому что как будто сейчас я вот смотрю, я стал делать свои проверки вот 2 недели,
да.
И как будто гораздо интереснее комиков слушать, потому что они как будто посидели 2 месяца, подумали.
Ага.
Потому что до этого, ну, что я понимаю, но это как будто мне не очень нравится в комедии современной, что комики перестали дома думать. Типа, Москва — такой город, где можно выступать, типа, 7 раз за вечер.
И ты думаешь прямо на сцене?
Да, и они такие выходят и такие, так, инвалиды, да? И он стоит минуту, и пока что-то придет к нему, и не всегда это глубоко и интересно.
А-а-а.
А сейчас прям ты видишь, что у чуваков какие-то вот эти, знаешь, блокноты какие-то. Саша Долгополов приехал с папкой шуток. И, ну, прикольно, что у людей накопились мысли, и они наконец-то о чем-то интересном говорят.
А это не одинаковые мысли? Как? У всех комиков есть, блядь, случай в такси.
Ну, вот это уже другое дело, конечно.
Что все эти размышления про то, как сидел дома, вот,
да не,
боюсь чихнуть.
Все по-разному сидели, нормально.
Да? А на заработках как?
Ну, херово, да. Ну, что делать? Ну, как бы, не знаю, обидно, когда, типа, ты один обосрался в финансовом плане, а все остальные в порядке. А когда все обосрались, такой, ну, нормально, нормально.
Да, средняя по больнице.
Да.
Слушай, ты один из самых работоспособных людей, которых я знаю. И мне так, во всяком случае, кажется. Ты дохуя всего делаешь.
Это, мне кажется, да, впечатление просто не очень верное.
Нет,
я очень ленивый человек.
Ну нет, вообще лень — это нормально, все ленивые.
Да, да, я только начал недавно это себе прощать.
Да.
Но до этого я такой, ты охерел, что ли, совсем, что ли, так мало делаешь.
Ругал себя?
Да, постоянно. Сейчас только, ну и хер с ним.
Ну ты какие-то форматы все время запускаешь. Вот сейчас у тебя есть, ты на карантине запустил шоу. Где-то на оранжевом фоне сидишь.
С комментариями из одноклассников?
С комментариями из одноклассников. Оно еще продолжается?
Я его запустил несколько лет назад, да, пока продолжаю.
Подожди, это не на карантине ты сделал? Потому что я с тобой внимательно слежу. Я тебе расскажу, почему я... Почему сейчас я удивлен. Я с тобой очень внимательно слежу. Если я правильно помню, ты начал с Твиттера, ты писал инкогнито шутки в Твиттер. И я на тебя был очень давно подписан. У тебя был какой-то пионер на аватарке, никто не знал, как ты выглядишь.
Так всем насрать было, я жил в Курске, какая всем разница, как я выгляжу.
Да. Окей, ну ты как бы не педалировал. Смотрите, это мое лицо.
Ну, в Твиттере это вообще...
Ну, как бы никому это не
да.
надо. Нет, даже в Твиттере есть такая мода.
Ну, сейчас есть, да, сейчас все начали открываться, и там Ньютс четверг.
Да, но как в Твиттере есть такая как бы фишка, что ты инкогнито, это еще просто тебя развязывает руки.
Uh-huh, да,
когда никто
да.
не знает, кто ты. Uh-huh. Двойное ничто, допустим, он рассекретился?
По-моему, нет. Нет, он да. по-прежнему Чубака, да.
Чубака, да, который, блядь, огненно смешной.
Да.
Да. А ты был тоже таким инкогнито, я на тебя был подписан. И потом началось реалити-шоу. Значит, Денис Чужой переезжает в Москву. Ты написал, что тебе сделали предложение, да?
Да.
Журнал «Максим».
Да.
Мы тогда активно общались с Ярославом Свиридовым,
угу.
нашей командой. И я как бы был в курсе, он о тебе очень хорошо... Не в курске, да, в курсе. Угу. Он о тебе очень хорошо отзывал.
Где брат?
Да, он о тебе очень хорошо
отзывался.
И тебя взяли в «Максим».
Да.
Ты начал работать в «Максиме» и начал вести дневники оттуда, в Твиттер. Вот я, какие-то заметки про Москву,
да.
про работу и так далее. Потом ты рассекретился, по-моему, так было, да?
Ну, я просто YouTube завел. Наверное, это не то, что да. какой-то был из этого какой-то особый шаг рассекречивания. Просто появился YouTube, где хочешь, не хочешь, ты светишь
да.
щи, да. и все.
И все, так вот теперь я так, я не пионер вот тут на аватарке, да. я это я.
Вот этот чувак, да.
Да. И это произошло именно в Москве, когда ты переехал, угу. да? И ты недолго работал в «Максиме»?
Ну, год.
Год.
Почти.
Как да. тебе опыт работы в этом журнале?
А...
И ты ходил в редакцию или дома просто писал?
Ходи... А смысл тогда в Москву переезжать?
Я как раз... его знает, чувак.
Тогда это не было такой темой, удаленка. Тогда надо было ходить. А, ну, по-разному было.
Потому что журнал «Максим»... А, в моем воспоминании, да, я давно не читал
uh-huh.
уже. Это один из самых смешных журналов. Там да. гомерически смешные да. вещи. Просто смешно. Это «Комсомольский комсомолец» и так
да,
далее.
Да.
Это смешно просто, тупо.
Да.
И ты комик, ты туда uh-huh. попал. Как тебе там было?
И парадоксально оказалось довольно грустно, потому что... Ну, там оказалось как... Это сейчас ожидаемо довольно, но тогда для меня было шоком, что не очень-то они такие веселые в жизни.
Да.
Они просто приходят,
и с грустным, серьезным
открывают мне. Ноутбук и херачат, несут главному редактору, который тоже довольно грустный, и он говорит, да, это очень смешно. В печать. Все, это уходит без малейшей улыбки, и потом люди ржут по всей стране.
Да, я даже участвовал в конкурсе «Придумай подпись», когда жил у себя в Кирове.
Выиграл бритву.
Не, я там второе место занял.
Ах, бля.
За это ничего не дали. Вот. И в какой момент ты понял, что тебе не нужен журнал «Максим»?
Когда меня сократили
из журнала «Максим». Вот сволочи, тебя сократили.
Ну там началось вот этот весь движ с Крымом, с кризисом, со всеми делами. Американский «Максим» сократил финансирование русскому «Максим». И они там оставили только тех, кто и был там, ну типа самых старых сотрудников, с кем они и в кого они верят, и кто их кореша просто по жизни.
Да.
А всех остальных какой-то приятный декабрьский вечер по очереди вызвали к главреду в переговорку. И они типа, ну и люди, знаешь, типа встают, идут куда-то и не возвращаются на рабочее место. Я говорю, что же происходит?
Ты выходил с такими, с такой коробкой?
Я ничего не скопил, кстати, я такой типа... Я оделся, да. вспомнил, что я оставил термокружку, и такой, дуй хер с ней, и пошел домой.
Блин. А сильно переживал?
Ну, в тот момент, да, но даже не из-за «Максим», как-то он оказался не тем, куда я стремился, поэтому я такой, ну ладно. Скорее обломался, что под Новый год я оставил семью без хорошего источника дохода. Вот это скорее меня напрягло.
Угу.
Вот такая, знаешь, вот это как у Диккенса или у кого такие вот под Рождество, да и да. без
Ты тогда гроша. Переехал в Москву, появился вкус, классный город, ну вкус к этому городу, да?
Ну типа да, к да, нормальной жизни.
К этой жизни, да. прикольно, есть работа, есть деньги, есть какие-то уже какие-то в кино ходить. Там
все равно это каждый месяц.
И потом говорят, все, сейчас
да, все.
И, наверное, подприбило, да?
Ну я, да, какой-то, наверное, недели две сидел так как-то.
Что ты сделал потом?
Ну, во-первых, оказалось, что я очень полюбился рекламному отделу «Максим», угу. потому что я херачил очень много рекламы, которые, типа, там было важно, чтобы это было в стиле журнала,
да.
в плане не намного менее смешно, типа, чтобы тоже с шуточками. И я умудрялся между там основной работой еще им вхерачивать много рекламных текстов, которые довольно забавны, и они прям были довольны, и они мне такие после Нового года все написали, «Вау, а ты что, не это, не вышел?» Я такой, «Ну да». И они такие, ну вот есть вот журналу какому-то такому нужен текст. И я, наверное, январь-февраль просто херачил там журналу Marie Claire, Почему Джерард Батлер идеальный мужчина?
Почему, кстати?
Потому что он пользуется Хьюго Босс и бородатый. Ну, вот, типа, это надо было растянуть на страницу.
Да.
Ну, вот такими текстами я жил, а потом просто начал уже скакать по каким-то работам.
Понял. Я тоже из небольшого города, Курск. Сколько там населения?
400 с копейками.
Вот тысяч. Примерно, Киров.
Да.
Да? Киров — город, в котором ни черта не происходит вообще. Да. Ну, как бы, ну, просто нет
событий. Я выступал уже, да, на меня пришло много людей. Мне кажется, именно потому, что там ни хера не происходит.
Где ты выступал там?
Ну, там какой-то рестик.
О, нифига себе.
И такой, знаешь, с богатой красной шторой.
Да.
И прям пришло много народу. Пришла, знаешь, такая очень узкая прослойка моих зрителей.
Да.
И в остальном чуваки, которые такие просто, типа, графинчик с водочкой, огурцы, они сели, такие, опа, ну давай.
Да.
Шути. Я такой, похороны, да? И они такие, о, все, ладно. Отвернулись к себе.
А напомнил тебе это Курск?
Ну, такой, да, он какой-то вот очень, как будто есть какие-то вот типичные места, вокзальная площадь, там улица центральная. Но у вас есть какой-то прям какой-то красивый проезд? Я забыл. Нету.
Дай, Дай, Нестер, у нас есть красивый проезд? Октябрьский. Октябрьский проспект.
Наверное.
Ну, так он. Если ты никогда не уезжал из Кирова, он красивый. Так вот, я к чему. Я вижу, как ты постоянно в своих спешалах, своих шутках, да, обращаешься к родному городу.
И как это не родной город, но...
А, ну,
я из Курской области, ты еще чуть глубже, да.
Прости, я этого не знал.
Ну,
ты говоришь Курск всегда.
Ну, чтобы понять, ну, сейчас скажу Железногорск, это надо еще объяснять, да, что это еще, нужно, там, да. Это еще 200 километров, это центр железорудной промышленности, да, и камон.
Да, упрощаешь.
Да, Курск, все.
Да. Но тем не менее, ты обращаешься к родине и всегда немножко так свысока. Подожди.
Окей.
Я делаю так же.
Ага.
Да?
Да, у нас с тобой было из-за этого заруба в Твиттере.
Да, 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 мы с тобой даже посрались на немножко.
Да.
Можем это обсудить.
Давай.
Так вот, кстати, мы, наверное, это уже делаем. Да?
Да.
Так вот, немножко свысока. Я это делаю, потому что я люблю свой город. И я вот я сейчас недавно выложил сюжет, блядь.
Про туалет.
Вот Реутов ТВ.
Мы просто, ожил.
Мы жили в этой реальности. Это не то, что новый какой-то для Кирова сюжет. Вот Даня работал на кировском телевидении. Это обычный заурядный сюжет, просто вдруг он как-то попал в какое-то коллективное, бессознательное. Вот. Я всегда над этим смеялся. Это, знаешь, это как вот родственник, который нелепый, падает все время, да, все забывает, все путает. Но я его люблю. Но я же не могу делать вид, что он идеальный. Насколько часто тебе влетает от жителей Курска, ты чего вот возомнил себе, значит, свалил в Москву свою тут и теперь поливаешь нас?
А, да не то, что я с кем-то сейчас общаюсь. Ну, типа, все, с кем я общался, они тоже сейчас в Москве. Все как-то плюс-минус творческие люди.
Ну, в комментариях там, не знаю.
Нет, я иногда с изданием «Друг для друга» общаюсь. Ну, типа, ну, есть газета «Друг для друга» курская.
Так.
И они мне берут почему-то иногда интервью, знаешь, такие... Типа, у меня вот у меня был Esquire, брал недавно интервью, и я давал друг для друга интервью про то, что я давал интервью журналу Esquire.
Супер.
Вот, и они спрашивали, я им сказал, да нет, это же по любви, потому что мне хочется, чтобы он был лучше.
Да.
Я, ну, хоть вот, вот такая странная херня в Курске происходит. Вот бы ее не было, вообще похеренный город был. И вот это скорее вот такая эмоция, что вот давайте вот чуть-чуть с этим поработаем. Остальное кайф, природа кайф, люди кайф. Давайте вот только вот странную эту херню выкинем и все.
Хейта не было никакого?
Да нет. Ну, вот как-то не получается хейтить. Вот типа иногда, наверное, мне хотелось бы, вот если бы я сильнее разнимал, это бы как-то сильнее зашло в Ютубе. Но как-то вот не получается. Все равно это просто какая-то вот нежность и какая-то вот усмешка. Да, вот правда, правда, что вот есть такой у тебя родственник какой-то, дурной.
Немножко. Дядя.
Дядя, вот, да, дядя. Блядь, с приколами.
Да, ну вот опять он вытворил эту фигню.
Да,
да, думаешь, ну ёб твою мать.
Да,
ну.
Едешь его это, забирать из отдела, и такой, ну, да. Ну, дядь Коль, ну, хорош.
Часто бываешь в Курске?
На праздники.
Да?
Ну, у нас, как, знаешь, у нас
подожди, есть... у тебя такая... родственники там есть?
Мама жены.
Стопудово мама жены вырезает твои интервью в газете «Друг для друга».
Надеюсь, нет. Не знаю, кстати.
Я каждый раз, когда приезжаю в Киров, мама мне, значит, отчет, что написала кировская пресса. Сколько ты уже в Москве, получается, живешь?
6 или 7 лет.
6 или 7 лет. Нет, у тебя не было культурного шока, когда ты приехал в Москву?
Нет, как будто, знаешь, просто... А, вот здесь нормально, здесь чисто. Знаешь, да. Здесь вот если мусор, то его уберут завтра. Прикольно. Ну, как будто, знаешь... А, ну, так должно быть. И такой, ну, хорошо, клево.
Типа вот же как можно.
Да, да, да. Вот в Курске был, вот у меня был любимый какой-то эпизод, когда крыса лежала, и я, типа, засекал, сколько она пролежит.
А что сам не убрал? Ну, как-то... Или это был эксперимент?
Ну, я, ну, вот не было у меня тогда какого-то ощущения, что это мое, знаешь?
Да.
Вот мы сейчас взяли квартиру в ипотеку.
Поздравляю.
Спасибо. Ну, не за что прям...
Не, ну чего, супер класс.
Радость. Да, но вот сейчас у меня есть ощущение, что там, типа, если что-то лежит в подъезде, какая-то там газета не там, я подниму и положу в коробку, потому что это как будто все, я это владелец этого. Я должен об этом заботиться. А там я снимал хату на окраине, и я такой, ну... Хочу поменьше это все трогать. Это не мое, я здесь временно.
Сколько лежала крыса?
Она лежала, пока она не стерлась. Она осенью, по-моему, как-то закончила свой путь.
Да.
Она лежала-лежала, потом замерзла, пролежала, потом она оттаяла, уже гораздо меньше было крысы. И потом она как-то просто вот слилась с асфальтом и исчезла.
Нормально.
Вот. Ну, вот в Москве нет такого. В Москве, если крыса вдруг с чего-то вдруг оказалась на асфальте, ее нет через час.
Ее уберут, да.
Да.
Да. Ну, конечно, с одной стороны, в Москве заебись,
угу.
Но в Москве заебись, просто здесь все деньги, и здесь вся несправедливость этого мира собрана, да. Но когда я переехал из Кирова в Москву, я вдруг понял, что есть две России.
Угу.
Есть Россия больших городов, условно там, не знаю, Москва и
Питер, Йобург. Казань.
Питер в меньшей степени. Питер странный.
Ну да, он очень отдельный
чувак,
город.
Чувак, там вообще. До сих пор люди вызывают такси
и
по телефону.
И расчленяют членов
и
семьи.
Да. Не знаю, что хуже, блядь, что люди вызывают такси по телефону или расчленяют. Одинаково жутко.
Да.
Реально, чувак, я приехал, продакшн меня снимает. Сейчас мы тебе сделаем, значит, хороший продакшн. Митя был здесь, вот фэнси-шот, да. Сейчас мы сделаем. Он звонит по телефону, адрес сообщает. То есть Питер странненький такой. Да,
я еще помню, помнишь, были времена, когда у людей был знакомый таксист, когда у меня есть чувак, он сейчас тебя заберет.
Да. У меня в Кирове такой есть.
Ну вот, да.
Он всегда готов приехать.
Да,
потому что... Конечно, я сейчас приеду. А, охуеть просто. Вот. К чему я? Да, есть Россия больших городов, есть остальная Россия. То есть такая нормальная, среднего класса Россия и очень грустная.
Да.
Да. И мне кажется, никогда не будет такого, что Курск и Киров будут как Москва.
Когда повеселеют когда-то.
Да, когда дядя излечится, знаешь, когда дядя возьмется за ум. Потому что это невозможно, мне кажется.
Но мне кажется, это супер долгий процесс. Мне кажется, интернет это сильно ускорил. Потому что я вот иногда охереваю, наверное, по-снобски немножко, но типа ты приезжаешь в Курск, и там есть короткий промежуток улицы Ленина.
Ленина.
Да, конечно, Ленина. Классика. Где потрясающие какие-то кофейни с очень вкусным кофе, где вот эти фрики, которые там отличают Бурунди от Эфиопии, где это классная бургерная. И ты как будто, ну вот, они вот напряглись и сделали кусочек Москвы прямо вот на каком-то маленьком пятачке, и как будто это возможно, что это чуть-чуть расползется.
Да, кстати, можешь чуть поближе?
Да.
Спасибо. Опа! Дань, ты можешь чуть-чуть...
Так норм, все норм.
Не-не, он, видишь, он тебя уныло, а почему-то он хочет от твоего рта сбежать.
Могу понять.
Да, и для тех, кто аудио
я
слушает
такие
у нас.
Я гадости у нас, говорю
у,
про
у нас вдруг почему-то как эрекция этого нашего микрофона пропала, да. Да, интернет сделал таким... Убыстрил процесс. Вернее, даже не так. Он позволил... Короче, в какой-то момент Киров, я вдруг понял, что он в пузыре находится, в информационном пузыре. Людям ничего не интересно знать, что там вовне, и все варятся в нем.
Да.
И когда появился интернет, когда появилась культура прям юзания, стало больше информации поступать, и люди начали как бы эту информацию у себя реализовывать, да, что-то делать. И этот как бы пузырь чуть-чуть лопнул, но он все равно остался. Да, вот и об этом. Что что-то происходит.
Да, но молодое поколение, им же это интересно наоборот, когда... Ну, есть вот потрясающие талантливые люди, которым по разным причинам у них нет возможности уехать в Москву, в Питер, там родственники, еще что-то, и они остаются, но они хотят здесь тоже кайфовать.
Да.
И они поэтому как-то это вот имитируют. Знаешь, есть такая тема, что ты увидел что-то прикольное в Москве в плане бизнеса, ты это можешь реализовать в Курске и как бы быть вне конкуренции какое-то время
еще. А тут есть одна особенность, что в Москве даже самое странное мероприятие, потому что здесь очень много людей, оно найдет как бы аудиторию. В Курске или там в Кирове странное мероприятие, оно соберет десяток людей, все, максимум.
Но это может все равно обеспечить каким-то тебя...
Как ты думаешь, переезд... У тебя есть какие-то амбиции? Были, когда ты переезжал? Или почему ты переехал? Ты вот у тебя в спешле ты говоришь, ну это, конечно, шутка, да, невозможно судить по спешлу о ходе твоих мыслей по-настоящему. Вот ты говоришь, что ты поехал в Москву, чтобы заработать на квартиру в Курске.
Ну это плюс-минус правда была. У нас было две причины. Нам реально как-то вот мы поженились с Олей и как-то пришли к выводу, что вот нет вариантов жить в Курске и на курскую зарплату себе купить квартиру в Курске. Это какой-то парадокс, ну типа хер, когда ты это сделаешь? Мы такие, ну, надо что-то сгонять в Москву. И плюс стало как почему-то невероятно скучно. И когда вот просто подвернулась первая возможность, мы поехали просто чуть-чуть пожить и заработать себе, чтобы вернуться и уже сесть.
Да.
Сам большой самообман, но мы так думали в тот
момент. То есть были причины экономические?
Да.
Ты
да.
все равно, переезжая в Москву, связывал свою жизнь с Курском?
Угу.
Угу.
И прям развязал не так давно.
Но я почему так все про Курск-то говорю, да, и про маленькие города. Мне часто пишут, переезжать или не переезжать, меня спрашивают. Я говорю, что ты меня спрашиваешь? И это на самом деле, вот этот наш снобизм относительно наших городов, да, наверное, людям, которые в них живут, обиден. Но я тут размышлял, может быть, ты со мной согласишься сейчас, вот я не знаю, может, нет, что если у тебя есть амбиции, тебе надо переезжать куда-то, где ты можешь их реализовать, да? Вот такая амбиция большого масштаба, да? Ты хочешь много внимания, или ты хочешь много денег, или там еще чего-то много, да? Тебе нужен большой город, где много всего. Но и тебе опасно оставаться в маленьком городе, потому что ты станешь грустный, депрессивный, и себя будешь ненавидеть, да? То, что ты хотя бы не попытался. А если у тебя нет амбиций, что тебе нужно много, да? И ты все равно переезжаешь, потому что, ну как бы, наверное, надо. Наверное, маленький город — это отстой. Это тоже плохо. Нахуя тебе это?
То есть... Ну так такие люди обычно, типа, и возвращаются. Типа, да, ритм вот этот не устроил меня. Что-то все бегут. Ну как бы они возвращаются и вроде как кайфуют. Я много таких людей знаю.
Конечно, это цель какая? Быть сейчас и быть счастливым. Да, поэтому, какая разница, где ты
сейчас? Ну, наверное, надо переехать и понять, надо тебе это было или нет. Мне кажется, ты пока не попробуешь, не поймешь. Есть ли у тебя амбиции, или ты просто со всеми поехал?
Да, да, может быть, действительно. Это как, знаешь, как с девушкой переспать. Иногда настолько великого сексуального влечения, что когда ты переспал с девушкой, думаешь, блядь, ты же мне...
Так я же гей.
Ты же я же гей на самом деле.
Я же не хотел вообще.
Да, ну да. Слушай, и по поводу маленьких и больших городов. Мы частично коснулись, когда говорили об этом, по-моему, с Поперечным. Про сытость... И чувство юмора. Сытость в кавычках.
Да.
Вот когда ты переезжаешь куда-то, где ты никто, и как бы ты не сыт вообще, и ты как бы ты в нужде, ты охуенно смешной. У тебя есть этот огонь, он в тебе горит, он в тебе пылает, да? Это вот, как это назвать, несправедливость, да? Почему у них все есть, у меня ничего нет? Ты как бы ты чувствуешь, ты такой на острие,
да? Да.
Как только приходит сытость, нормальненько все, уходит... Огонечек. Так ли это? Как думаешь?
Да, ну, наверное, если ты прям вот живешь каким-то, знаешь, типа импульс-реакция, вот какой-то такой фигней, то, наверное, да. Но я имею в виду, что если ты вот живешь как, типа, что вот у тебя нет никакой дополнительной рефлексии, ты типа, вот я сегодня приехал в плацкарте, и меня там чуть не зарезали, я об этом пошучу, а потом сегодня я ехал в Mercedes E-класса. Если когда ты вот так вот только все, то, наверное, да, ты в какой-то момент перестаешь быть интересным. Но если ты себе ставишь задачу быть изобретательным, крутым... Не знаю, есть Луи Си Кей, комик, который довольно давно уже богат. Давай сейчас...
Был богат.
Да, сейчас я тоже думаю в порядке.
Чувак, не... Хотя... Ну, мне кажется, он нормально поднакопил денег.
Поднакопил, и я слежу за Реддитом его, и я вижу, что...
За Реддитом?
Ну, типа, есть сабреддит, который про... Ну, типа, там генерирует новости про Луи, и там, типа, люди, там побоище за билеты, потому что он, типа, чтобы не привлекать лишнего внимания, он чуть поменьше зала стал брать, И там люди типа, я не успел, 3 минуты назад опубликовали пост с билетом, я не успел купить, пожалуйста, продайте мне. Он в порядке, я думаю, что, ну, да. Наверное, не в том же порядке, как он был до дрочки, но в порядке. Но при этом он умудряется и умудрялся делать интересные вещи, потому что он себе ставит задачи более сложные творческие.
А, я понимаю тебя. Ты не боишься потерять этот огонь?
Боюсь,
конечно. Что его питает? Что его питает? Вот, допустим, завтра Денис Чужой нужен вообще всем. Да? Сегодня ты нужен почти всем, да? Так скажу, чтобы тебя не бежать, да?
Да.
А завтра вообще прям всем. Да. Нужен, блядь, пиздец. Да. Дудю отказываешь, потому что, ну, расписание.
Да. Значит, да. Я к Ирине Шихман Дуду не могу.
Да, Юрец, прости, я, да, никак. Давай потом поговорим, я перезвоню. И, ты покупаешь, не знаю, загородный дом за 50 миллионов рублей, тачечку, разумеется, да? Конечно. Ну, все это вылазит, все, что хотелось, да, надо закрыть эти пунктики, да?
Все. Мне, кстати, я подумал, что у них нет, но да, наверное.
Не, они
появятся, да?
Появятся, да.
У меня был PlayStation пунктик, и он, все, я сейчас, уже я сытый комик, потому что у меня PlayStation есть.
Ну да, ну может быть. И, ну короче, вообще, такое, все на мази.
Да.
Зачем шутить?
Наверное, незачем. Правда, незачем. Я вот у меня есть прям какое-то большое недовольство всегда. Есть шоу «Комики в машине едут за кофе».
Да.
С Джерри Сайнфилдом.
Да, знаю это.
И он для меня совершенно не комедийный персонаж. Я прям, он мне вызывает раздражение.
Джерри Сайнфилд?
Да.
Ну, блин, он вообще странный, да? Он вообще не смешной, да. На самом деле.
Ну, он... нужно любить эту комедию, чтобы любить Джерри Сайнфилда.
Это неправильно, нельзя говорить, что он не смешной. Но он на любителя, у него юмор, как и любой, в принципе, юмор
да,
на любителя.
Да, он... Вот ты должен же подключаться не к шуткам, а к человеку.
Да.
И в какой-то момент ты перестаешь подключаться к Сайнфилду, потому что он такой... Он там иногда говорит, что у меня есть какая-то секретная черная карта какого-то банка. Он рассказывает комику. Это такой... Окей, я никогда больше над твоей шуткой не посмеюсь.
Сайнфилда, может, я хочу сказать, что он перестал развиваться. Он какой-то...
Так а зачем? Зачем ему развиваться, если есть у него такая база, что ему больше не нужно развиваться?
Потому
в Америке
он абсолютный
же...
там, да? Все знают его, у него культовое шоу.
Да, вот этот Сайнфилд, в 94-м году он закончился, наверное, и он с тех пор может ничего не делать. Плюс еще в Америке вот этот культ знаменитости гораздо, ну как, более значим, чем у нас. То есть у нас... Ты типа идешь, Данила Козловский прошел, такой, да хер с ним.
Ну, да не, перестань.
Ну ладно, ну по крайней мере там, если я не фанат его, а я не фанат, то ну прошел, ладно. А я был в Америке, когда там на стендапе,
да.
И появляется комик, который известен, но не заявлен в афише, люди просто сходят с ума, они вскакивают со столов, подпрыгивают, просто типа он незаметно в капюшоне пробежал в гримерку, они такие... Это же Дэйв Аттелл прошел. Они просто в какую-то, вот у них какое-то просто вскипает все. При том, что я сижу, я фанат всех комиков, которые в вечере заявлены. Я сижу такой, ну, классно. Уитни Каммингс вышла, нормально. То есть, и Оля сидит такая, да? Твои любимые комики, все твои кореша с Netflix пришли, да, нормально. А там просто они трескаются просто.
А, я понимаю, о чем ты. То есть у них такая истерия, медиа-истерия.
Да, они как для них это вот как-то более значимая штука. И Сайнфилд может на этом ездить. То есть, он же какую-то программу 18 лет катал. Он не менял особо программу 18 лет.
Да, я слышал. Нет, он сказал, что он 10% меняет.
Ну, 10%, камон.
Охуеть. Ну, чувак, ну...
Саша зрения... Долгополов меняет 10% за вечер.
Ну, Саша и 4 часа выступает тоже, знаешь.
Ну, вот, да. То есть, а чувак себе может позволить менять 10% в год 18 лет. Это же вообще другой какой-то уровень. Ну и все, и зачем тебе меняться, если тебе прощают то, что ты не меняешься?
Короче, он себе не ставит внутренних вызовов. Да. Он... Ну, это его жизнь, да? Он решил, блин, так можно же не напрягаться.
Да, да.
Это его выбор.
Да.
Тебе он не нравится органически. А люди, которые у него в машине, тебе нравятся? Потому что они же тоже богатые, успешные.
Ну, супер по-разному. Ну, то есть, да. Типа... А я вот сейчас, дай бог, вспомнить, кого у него.
Галифианакис у него был.
Галифианакис потрясающий. Смешной. Но тоже он какой-то, знаешь, что он в какой-то момент выбрал не быть больше таким безумным. И мне кажется, что просто, чтобы быть более счастливым человеком. Он выглядит более счастливым и менее сумасшедшим, как раньше.
Ну, такое. Но, тем не менее, машину он смешную выбрал.
Ну, да.
Какую-то странную там, да?
Да. Вот Кевин Харт мне не нравится, потому что он тоже всего достиг.
Да.
И как-то это очень плохо вяжется с комедией.
Ты, я об этом тебе, вот об этом я пытаюсь заговорить, о том, что есть пара примеров, когда человек ультрабогатый, типа Дэйв Шапель, Шапель, как Шапель.
Какая разница.
Да. А, Луи Си Кей, кто-то еще, да, большие ребята, ну, скажем, да, вот такого калибра, у которых много денег, но они все равно, они влюблены в комедию. Им насрать на самом деле, как бы, что там как. Они хотят выступать, они такие маньяки.
Да.
Да, Шапел там про историю ходишь, потому что он просто не вылезает. Он просто
У него как раз шестичасовые выступления, это его
фишка. Да. Сейчас он там нашел способ, как сделать эти выступления под видом свадьбы и так далее.
Да.
Короче, а вообще в целом, когда человек богат, вот это... лесбиянка известная. Там,
Эллен ДеДженерес.
Ты слышал ее, ее...
Про Дворецкого?
Стендап.
Да.
Я вообще я не понимаю, зачем она все это делает?
Деньги, мне кажется, Netflix
сказал. Да нет, это, мне кажется, у нее с деньгами нормально все. Это какие-то ее личные амбиции. Вспомню, какая я была настоящая. Может... Она выходит, она, конечно, шутит про то, что она богатая. Как у нее все зашибись, как у нее 18 комнат. Ты думаешь, ну и здорово. Молодец.
Но мне не понравилось больше другое. Мне не понравилось, что это вот, как и многое на Netflix, сейчас просто превращается в большее высказывание лозунгов, чем в комедию. То есть, типа, я лесбиянка и веган, и весь зал, и, типа, нет дальше никакого комедийного подкрепления этому.
Ну, наверное, я с тобой соглашусь, что большинство комиков скорее представляют некую демографию.
Да, демографию, и они работают для демографии и просто говорят вещи, с которыми они согласятся, и окей. Но это как раз, видишь, тоже такой, типа, безопасный способ. Ты, типа, ты не комедийный персонаж, когда у тебя все хорошо, и ты никак себя не роняешь. Вот комедия — это же уронить персонажа твоего, сделать ему плохо, чтобы он оттуда выбирался. И все по-разному это делают. Луи вот как сделал.
Но он не специально это сделал.
Ну, нет, но...
Давай так, до этого все его стендапы гомерически смешные. Блин, он такой мастер.
Это да, но как раз вот Netflix-овский его спешл, он как раз, знаешь, какой-то вот был наполнен угрозой, что все скоро пизда.
2017?
Да, когда он вышел в пиджаке.
Да.
И как-то вот местами это уже чуть-чуть отдавало каким-то вот таким старперским стендапам, когда он что-то там... Сейчас я вам объясню, как бок устроен. И так, знаешь, ты пока супер смешно, но вот... Боязно за следующий спешл. Вот как будто, знаешь, такое. И потом эта херня его так уронила, что следующий спешл один из лучших его вообще в карьере.
Я зашел на сайт его,
да.
Купил его спешл, посмотрел три раза.
Да.
Тоже первый раз я подумал, блядь, как же он волновался. Он, правильно, волновался.
Конечно.
Ты знаешь, что он записал ее раньше значительно, чем планировал.
Да.
Из-за пандемии. Да. Там прям вообще, там уже прям на грани он
еле... Там уже даже была какая-то полушуточка про
это. Да, 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 еле успел в это влезть. Все как-то так неловко. Но чем больше я это смотрю, тем я меньше обращаю внимание на... Он же мастер большой. Формулировки,
да,
темы,
да.
Бля, охуенно. Просто, да. Вообще, мастер.
Ну вот, как раз потому, что вот его чуть-чуть вот это дало какого-то такого...
Ну, короче...
И искренности какой-то, знаешь, он такой, типа, ну вот, сейчас мы поговорим про эту тему.
Да, да.
А Дэйв Шапелл, у него сейчас есть вот эта важная расовая штука, которая как будто... Даже при том, что он невероятно богатый чувак, который живет на своем ранчо в Огайо, ему нихера ничего не нужно, у него есть какая-то вот эта боль за его народ.
Ну, Шапель вот... тоже... Шапел. Прости,
наверное.
Меня, что я Шапель говорю, потому что мне однажды сказал, который гость мой здесь, Илья Найшулер, Шапель. Я после этого говорю Шапель, хотя до этого ни разу не говорил Шапел. Ну, короче, он тоже стал проповедником.
Да, но он типа это... У него такой уровень писательского мастерства,
да.
Что я думаю, что еще можно спешла 3 проповедовать, это все равно будет невероятно смешно.
Да, да. Короче, комедию питает нужда какая-то. Нет,
боль,
не нужда, боль. Да.
И любопытство, наверное.
Как тебе, кстати, стендап спешл поперечного?
О, мы с ним списывались недавно. Почему-то он меня спросил, как мне его спешл.
Да.
Мне показалось, что из этих 2 часов можно было сделать разъебные 45 минут. Это как будто вот чуть-чуть не хватило какого-то или человека в окружении, или вот этого внутреннего какого-то самокритика, который бы чуть-чуть это вот подрезал, уплотнил. Потому что местами как будто, ну, можно было не рассказывать эту шутку, и это бы стало только лучше. Потому что, знаешь, есть вот какое-то представление, оно квеновское немножко, что если я выступлю дольше, это, типа, мне поставят больше оценку, чем...
Ты думаешь?
Ну, вот я помню, что вот когда мы играли вот в школьно-институтском этом, там, типа, нам говорят, ребят, приветствие 6 минут, мы такие, а мы 8 покажем. Нахера?
Знаешь, перевыполнить план.
Да, а потом выходила команда, которая выступала 4 и разъебывала гораздо сильнее.
Но он у нас про это говорил, что большинство претензий для его по поводу его стендапа, это что нужно было бы плотнее.
Ну да, да.
Я могу тебе сказать вот что. В защиту его.
Вот я, начал я не атаковал.
Не-не-не. У тебя стендап спешл идет последние
50 минут.
50 минут, да. Короче, мне кажется, на некоторые вещи не успеть поговорить вот за час. Вообще никак. Я начал вести этот подкаст. Мы, наша команда, начали делать его. Я вдруг понял, что нормальная беседа длится минимум полтора часа. Ну никак. Вот, иначе приходится как-то резать, подгонять
так,
себя.
Так, это же просто немножко разные жанры. Подкаст, он чем хорош, что вот мы сейчас плохо формулируем, запинаемся, пьем кофе. Это вот немножко другой жанр. А стендап, это он чем хорош, что у тебя есть год, а то если, или 18, чтобы поездить по стране, поговорить, и чтобы ты эти свои слова вот сложил так, чтобы не было никакой другого варианта их понять, чтобы это ты максимально коротко это выражал. Да. Иногда это прям круто, что у людей какие-то мысли есть, и они их как будто в них бродят, и потом появляется чувак, который их за них высказывает прям хорошо, красиво, кратко. Угу. Потому что мне сейчас многие пишут, типа, про казаков ты, конечно, очень хорошо сказал. Типа, я тоже так думал, но не говорил.
Угу. Ну, ты помог сформулировать, да?
Да, как будто просто это нужно тоже, чтобы кто-то за тебя это сделал. Вот, то есть кратко, емко.
Просто это принципиальный новый подход. Ему нарочно хотелось подольше. Это вот такой, ну, такой ход. Okay, а ты любишь прямо отточенный. Я смотрел твой спешл, у тебя прямо каждая фраза много раз отточена.
Да, ну это, наверное, еще наследие Твиттера, знаешь, когда типа 140 символов.
Да-да-да.
Да, ну я вообще не атакую, и как бы, ну, просмотры говорят за себя, и у Поперечного все в порядке, и, ну, значит, все это работает.
Нормально. И уровень съемки, конечно.
Это вообще отвал башки, конечно.
Да?
Да, у него, ну, типа Netflix далеко не всегда дает такую картинку своим топовым комикам.
Я думаю вот что если вы занимаетесь стендапом, и вы имеете полное право ненавидеть Поперечного, это ваше, это дело вкуса, да? Но надо отдать должное. То есть уровень съемки спешелов, он задает очень высокий, и это классно.
Да, да, я и ненавижу, не ненавижу Поперечного, поэтому
да.
Мне можешь это не говорить.
А какая у тебя, ты бы хотел, что тебе хотелось бы больше? Что ты больше чувствуешь? Большой стадион, тебе хотелось бы большой стадион собрать?
Нет.
Или маленький клуб?
Маленький клуб всегда круче.
Я, честно говоря, мне кажется, стендап вообще не для большого стадиона. Как можно на большом стадионе, ну, реально хорошо, качественно рассмешить людей?
Да, я был на Билли Бёре в Амстердаме, угу. И там был типа 2500 посадка.
Ну, не очень супер много.
Но это многовато уже. Знаешь, типа я сидел на там, типа 19-м ряду каком-то таком, мы с Олей сидели, и уже немножко тяжко было. Я уже чуть-чуть воспринимал, что я приехал подкаст послушать его, который я обычно и так два раза в неделю слушаю. Потому что вот так мне приходилось. Вот так, знаешь, ага, Билл Бёрр, все зафиксировал, сел и так вот просто. То есть вот как будто 1000 человек — это вот какой-то предел для комфортного стендапа. А еще мне Жека Чеботков, мой друг, рассказывал историю.
Жека.
Да, Жека. Мы держим вот эти курские отношения. Что он ездил как раз на Кевина Харта куда-то в Европу.
Да.
И он выступал как раз на стадионе на 30 тысяч, что-то такое.
Об этом я говорю, когда спецэффекты, он там из сцены выпрыгивает.
Это, во-первых, теряет, ну, для меня всякую интимность, но самое страшное, что я в жизни слышал, что Кевин Харт привез с собой, типа, 5 своих темных чуваков на разогрев.
Это, 2 из них — это его авторы, чувак.
Возможно, да, я не знаю.
Которые за то, что вот они ему пишут, имеют возможность выступать перед ним.
Да, но штука в том, что люди пришли на Кевина Харта, и с людьми такого масштаба это, типа, очень жестко работает, что ты смеешься только над Кевином Хартом. И выходит комик разогревать на 30-тысячный стадион, говорит шутку, и она уходит в тишину.
Shit.
И одно дело обосраться на 100 человек, а другое дело обосраться на 30 тысяч человек. Я бы умер, наверное, в ту секунду.
Я однажды в Питере выступал на супердискотеке 90-х. Там было 24 тысячи человек. И мне сразу сказали, чувак, просто говорить не вариант. Тебе надо кричать! Как можно стендап-то кричать?
Да никак. Ну, как Кевин Харт делает это, видимо, работает, но это прям вот не мое. Я так сижу с каким-то лицом испуганным. Окей. Охренеть. Как будто я чужой совсем на вот этом концерте.
На празднике жизни.
Да.
Блин. Ну, Ты себе ставишь какие-то цели, вот как стендап? Что ты хочешь? Не знаю, сам большой тур или что-нибудь? У тебя есть какие-то амбиции?
Ну, только в творческом плане написать прям концерт, который меня внутренне сильно грел. То есть только такие какие-то внутренние. Сколько людей будет, ну, такое немножко вторично.
А, ты уезжаешь отдыхать?
Угу.
Видимо, никакого стендапа, никаких...
Ну, неделю, это ж не навсегда.
Я думал, ты прям вообще прям не, уезжаешь.
Нет, я не смогу, я начну куда себя есть. В Турцию.
В Турцию?
Да.
А ты не параноик, нет, самый, не ипохондрик, нет, не боишься заразиться?
Нет, ну, все, хорош. Я буду носить маску и мыться в санитайзере, но все.
Турция, нифига себе. Блин, а разве открыто все сейчас?
Можно? Ну, да. Типа со вторника, по-моему, можно вообще чуть ли не куда хочешь, куда тебя пустят, куда хочешь лети.
А...
Мы хотим вот эту короткую неделю, когда можно, да, воспользоваться, и потом обратно мы закроемся, скорее всего, и все.
Я думаю, закроемся.
Ну, есть ощущение, потому что сейчас как будто обратно вот, типа, все знаки, что построже опять маски проверяют опять.
Какая-то есть инфа, я сейчас, ребята, это сейчас все не проверено.
Теория заговора.
Отовсюду идет, что в конце сентября или в середине даже нас опять закрывают, угу, насколько-то, по каким-то другим, возможно, правилам, чуть более, чуть менее жестким, да, но вроде как.
Ну, похоже на правду, да.
Тебя радует эта перспектива?
Да нет, конечно. Ну, хорош. Все, да? Я наотдыхал.
Все, знаешь, все начали, когда вот, типа, можно стало гулять, угу, подводить итоги своего карантина. Вот, типа, как для тебя он прошел?
Ну, я до хрена написал материала.
А не было в какой-то момент? Нахуя это делаю?
Было, но я продолжал.
Да?
Ну, знаешь, есть, я однажды посмотрел видос, где Стивен Кинг и Джордж Мартин друг у друга берут интервью.
Так.
И там вот был кусочек, который изменил мою жизнь, когда Джордж Мартин у Стивена Кинга спрашивает: «Каким хером ты пишешь так много книг?»
Да.
И Стивен Кинг говорит: «Я просто пишу 6 страниц в день. Не оценивая их, не редактируя. Просто я встаю, пишу 6 страниц, потом иду тусуюсь с детьми, с женой».
Mm-hmm.
Я такой: «Вау!» Так, ну, до этого у меня было, типа, надо встать и написать разъебов.
Ага.
Страницу разъебов просто. Иногда я, типа, в слезах с пустой страницей сижу до часу ночи. А сейчас встал, написал 3 страницы и пошел заниматься делами. И оказалось, что в целом пишется лучше и быстрее.
Когда ты сам себя не загоняешь и себя, от себя ничего не ожидаешь.
Да, то есть у меня стоит в моем этом списке дел 3 страницы без каких-то дополнительных пометок. Все,
охуенно.
Сел, написал, кинул блокнот и пошел.
Никогда не получается такое: «Сейчас я смешно напишу».
Ты, да, все.
Не напишешь вообще ничего даже.
Да, это всегда вот все сценарные работы такие, все там, возвращаемся с обеда из Кусвилла, такие, все, пишем разъебы.
Ничего.
Че, давайте в контру.
Почему это так работает, как думаешь? Когда ты себя не... когда ты позволяешь чему-то случиться,
uh-huh,
вернее, когда ты просто включаешь процесс, uh-huh, и ничего от него не ждешь, рождаются классные вещи, да? А когда ты от себя... ставишь себе какие-то цели, и этими целями на себя давишь, то ничего, угу, не происходит.
Ну, это страх, просто типа страх. Мозг же тебя бережет, да, ну, от всех разочарований в жизни. И его, как бы, его абсолютно логичная реакция такая: если ты ничего не напишешь, тебя никто не осудит, братан. Ничего не будет плохого.
Да.
А если ты садишься с какой-то мотивацией просто написать и самого себя повеселить, мозг тебе в этом тоже, ну, он тоже за тебя, он такой: вот тогда вот такая идея.
Я думаю, что тебе тогда нравится это делать.
Да, он, ну, типа, ты себя пытаешься развеселить, не человека там, который у тебя принимает сценарий, или, да, людей, которые там вечером придут на выступление. Ты себя веселишь, и в конечном итоге это лучше для всех.
Как ты думаешь, есть такая штука, как... вот есть как бы мышечный тонус, да?
Угу.
Ты вот отжимаешься каждый,
да,
день, и тебе, если ты отжимался до этого год,
легче
сегодня становится. Отжаться вообще легко. Угу. Не отжимался до этого год, довольно сложновато, да, и вообще, да, все потом болит. С писаниной так работает?
Да, абсолютно. Даже еще, наверное, больше как-то. Потому что прям это супер важно постоянно вот не пропускать день,
угу,
иначе ты потом: так, а что хотел сказать вообще? Чего?
Я даже... Так быстро уходит это?
У меня, по крайней мере, да. Похуй, может, я, да, туповатый в этом плане, не знаю. Я еще где-то у кого-то, типа, дневник какого-то писателя читал, и он пришел к выводу, что надо писать и не дописывать кусок, который ты придумал, чтобы на следующий день ты сел и продолжил этот кусок и вкатился обратно, mm-hmm, в этот флоу. И
прикольно,
правда, похоже на очень на то, как надо это делать.
Да. Есть такое мнение, что материал надо писать. а его нужно именно что сходу формулировать, а потом уже записывать сказанное.
Я пишу...
Мне так ощущение, что ты просто как бы это не совсем, ну, искусственно говоришь, нет?
А я пишу фрирайтингом, то есть я вообще не... То есть сажусь,
да.
Такой, так, собаки. Все, я пишу слово собаки, и потом пишу, что пишется. Я не... вообще не...
Не загоняешься.
Да, не думаю это заранее. Я просто пишу. Иногда, если прям что-то пришла формулировка, я ее встаю, беру маркер, рассказываю зрителям, потом кладу обратно, сажусь, записываю. Это вот в лучшем случае. Обычно просто вот отвратительным почерком 3 страницы пишу, и все, и...
Для меня было открытием для того, что, следующее, чтобы быть молодцом в стендапе, нужно быть немножко фанатиком стендапа.
Топа. Да, любого, мне кажется, дело.
Ну да. То есть я думал, все равно есть такая обманочка.
Угу.
Ты же просто говоришь. И причем не видно никакого супер труда какого-то многолетнего, угу. Когда ты просто говоришь на сцене. Хотя он там есть.
Конечно, да?
Да. И в этом обманка. Все думают, блядь, стендап, нихуя, блядь, не, тут не сложно.
Да.
Блядь, это так сложно. Тебе надо жить этим.
Угу.
Тебе нужно постоянно бороться с тем, что, блядь, я не смешное говно.
Да.
А вот вчера они засмеялись, а сегодня засмеялись. Что не так?
Угу.
Как сделать так, чтобы снова засмеялись? И какой-то поиск формулы, уставание от материала, потому угу. что многие же не понимают, что когда человек записывает спешл, это он не сейчас придумал.
Да.
Он делает вид, что он сейчас придумал.
Да. Это вот же главная иллюзия стендапа, это сделать вид, что ты это сейчас говоришь.
Ух. Прям. Сохранить вот это вот
свежесть,
от шутки, да?
Да.
Что там тебя смешит реально.
Угу.
Не, потому что если ты говоришь вещи, которые тебя не смешат, это говно сраное.
Да,
как
да.
говорить год шутку, чтобы тебя все еще смешило? Скажи мне, пожалуйста.
Не знаю, в какой-то момент не смешат.
Уже не смешат?
Их, ну, типа, их приходится освежать, находить что-то, какую-то новую формулировочку. Иногда бывает, что вот...
Какие-то красочки добавляют.
Да, есть вот друг мой, Витя Капаница, и мы вдруг в один момент пришли к какому-то наблюдению, что ты можешь иногда рассказывать концерт да. и параллельно еще думать, типа, сейчас я в Перекресток заеду, куплю молока. И это, типа, супер тревожный сигнал. Это значит, что надо, типа, или выкинуть это, или переворошить этот блок просто. Иначе ты вот в такого киборга превращаешься, который... приехал работать, и такой, на-на-на-на-на-на. Это плохо, это сразу чувствуется, потому что ты сразу чувствуешь, что блок, который вчера разъебывал, сегодня он такой просто, ну, нормально, да.
Да, я понимаю тебя. Скажи, стендап-среда московская, она дружелюбная?
Да-да.
Или все двуличные мрази?
Не, вообще не видел какого-то...
Ну, завистливые люди?
Я не знаю, не сталкивался никогда прям. Нет, вот да? редкий жанр, где я не встречал прям каких-то вот подковерных каких-то штук.
Потому что, опять-таки, мы чуть-чуть коснулись этого с Поперечным. Что такое стендап? Это же ультра-эгоцентричный жанр.
Угу.
Я пуп земли, я да. оцениваю все, смотрите на да. меня, мне нахуй, блядь, никто не нужен.
Угу.
Партнеры, идите в жопу, блядь, да? Угу. Я, замечательный мой голос, великолепный, мои паузы, да?
Да.
Только я, угу. я. Как заниматься стендапом и быть, допустим, неудачником стендапером? То есть, что у тебя нет этих больших стадионов, это тяжело же для эго.
Ну что... да, опять же, как любая работа. Это я не вижу здесь отличия от любой другой работы. Если
я вижу.
Плох в
я
работе.
Вижу. Я вижу. Потому что это все-таки не работа в фирме. Ты приходишь, делаешь функцию, ты на нее uh-huh. хуй клал, да? Делаешь функцию, как раз думаешь о том, что ты думаешь, и это нормально, mm-hmm. да? У тебя фотография отпуска,
да.
которая тебя греет, число введенное, mm-hmm. купленные билеты, все, блядь. Ты делаешь функцию. Стендап — это все-таки не функция. Это какое-то...
Ну, это, мне кажется, что немножко есть такая иллюзия, что это прям супер творческая работа.
Да.
Но по факту иногда ты, типа, ну, ты понимаешь, что тебе надо просто отходить 10 раз на этой неделе, чтобы что-то родилось.
Да.
Хочешь ты, не хочешь. Если у тебя настроение, нет настроения. Там эго болит твое или не болит твое эго. Ну, так что это похоже на работу. Особенно, например, если ты на ТНТ работаешь.
Да.
Где у тебя еще есть, типа, выработка какая-то. Типа, 3 монолога за этот сезон. Иди и показывай. Никого не ебет вообще, как твои переживания там сейчас.
Выработка. Странно, да?
Ну, это я слово придумал. Это у них нет такого термина.
Это отличается от 3 страниц в день?
Я думаю, что...
Есть, потому что тебе нужен хороший материал, правильно?
Ну да.
Сделай их
да.
3 минуты хорошо. Не просто да. любые 3 минуты, да?
Да, я свои 3 страницы могу, когда хочу, показать. У них это вот, ты их сейчас написал, и вечером иди показывай.
Щет. Ужасно. Да.
Ну, я прям восхищаюсь людьми, которые вывозят это. То есть вот Женя Чеботков, друг мой, типа да. он говорит, ну вот, типа мы вышли из карантина не очень давно. И он такой, ну, давай попишем с тобой, братан. У нас в августе съемка сезона. Чего? Такой, да, все, вот мне надо три монолога написать вот за эти наши с тобой коротенькие встречи в кофейне. Давай, братан, давай.
Это плохая затея.
Так он вывез, он написал, и вроде хорошо. Ну, то есть я прям восхищен этими людьми, которые вывозят это.
Может быть, действительно, стендап нужно писать не год? А если поставить тебя в определенные условия, ты за месяц напишешь?
Так, ну, блин, не знаю, мне кажется, это... Ну, наверное, да, наверное, это возможно. Там Шапел выпустил же какой-то спешл недавно, часовой. Но это, наверное, типа не работа на будущее. Ты, ну, ты выгоришь очень быстро. Слава Комиссаренко же перестал на ТНТ работать.
Да.
Юлю Ахмедову я слушал подкаст у Славы Комиссаренко, она и тоже что-то...
И все с эмоциональными потерями оттуда выходят.
Да, да.
Потому что, блядь, это просто тебя просто выжимают.
Да, потому что не живешь, ты должен рассказывать про жизнь, при этом ты не живешь. Это странно.
В какой-то момент у них у всех истории были только про отпуск. Потому что это единственное место, которое дало им новый материал.
Да, или там, я видел пост ВКонтакте, и такой, вот твоя жизнь
вот
сейчас.
Вот она, вся твоя жизнь, да-да-да. Или в такси ехал тут.
Да,
все.
Да. Их же в какой-то момент заставили не выступать полгода или год. Типа, поживите, ребят. И типа, вам запрещено выступать где-либо.
Наберитесь.
Да, и сходите, съезжайте в отпуск, поработайте, не знаю где, в KFC. Просто делайте другое что-то, кроме стендапа.
Забавно. Так что... Тот же Слава Комиссаренко, кстати говоря, что про него вспомнил, говорил мне, что в какой-то момент, может, сейчас уже не так, потому что было давно, что он перестал хотеть общаться с комиками. У тебя нет такого? Ну, как бы, именно по этой причине набраться нормальной жизни.
Да, но я не очень много общаюсь, поэтому мне норм. Потому что я, типа, у меня есть другая работа, у меня есть семья, собаки. И еще я иногда выбираюсь с комиками пообщаться. Поэтому мне это просто как-то более равномерно раскидано. Поэтому нет такого, что вот только с комиками. Да, наверное, когда ты вот с сотрудниками ТНТ постоянно на одной волне, это ты немножко начинаешь сходить с ума. Ладно, комики.
Начинаются одни и те же темы для шуток.
Шутки. Вот самая большая проблема — это шутки. Ладно, стендап-комики — это еще такие вменяемые люди. Есть чуваки, которые, типа, готовят монолог для Comedy Battle, и это просто невозможно, потому что человек постоянно все, что ты говоришь, пытается добить смешно.
Да.
И, типа, первые 15 минут ты такой, прикольный чувак, прикольно с ним пообщаться. Потом ты хочешь его зарезать через полчаса уже, потому что невозможно так говорить.
Я тоже считаю, что человек, который шутит все время, не в себе.
Да,
это супер некомфортный человек. Неврозное такое состояние.
Да, да, да,
да. Ты мне сказал, что у тебя... Ты отменил сегодня психолога?
Психотерапевта, да.
Психотерапевта даже, да?
Я, кстати, очень плохо... Я плаваю в терминах, поэтому
я
сейчас...
Я тебе объясню.
Окей.
Значит, психолог — это ты и я. Мы пишем у себя в шапке профиля Инстаграма «психолог», можем принимать. Ну, как бы условно. Порог входа в профессию... Поправьте меня в комментариях, если это не так. Очень... Ну, довольно низкий. Надо что-то сделать, разумеется, какие-то курсы пройти, но это не... Психотерапевт, во-первых, мало. Порог входа очень... Значит,
да, супервайзеры, да, все...
Очень высокие, да. Ответственность очень высокая. И методы работы другие, да. Это не бытовое такое, не метод свободных ассоциаций, да. Там все равно какая-то работа идет.
Да, да.
Как ты пришел к тому, что ты ходишь к психотерапевту? Почему?
Потому что я в какой-то момент стал себя оценивать... супер строго, типа, я это не буду выпускать, я не пойду с этим выступать, это слишком плохо, это говно собачье. И моя жена сказала, давай-ка сходи к человеку нужному, потому что и карьера твоя что-то стопорнулась, и жить с тобой сложновато становится.
Ты вдруг стал
невыносимым дерганым человеком, да.
Потому что когда ты не уверен в себе, ты это транслируешь и на себя, и на остальных.
Все тоже ладно, на себя это хер с ним. Но вот когда ты начинаешь мешать другим, это
как
вообще
мешал?
Дерьмо.
Что, ты был раздраженный, да?
Недоволен постоянно, причем собой. То есть я очень люблю свою жену, и на нее я никак не вымещаю. Но все равно, когда человек сидит и себя ненавидит, это все равно не может не влиять
это
на общую
просто не весело.
Атмосферу. Да. Странно там выходить замуж за комика, а потом видеть, что он сидит, просто его трясет.
Ну, кстати,
в комнате.
Комики вообще не всегда смешные в жизни. Вообще-то.
Ну да, да. Но я имею в виду, что, ну, блин, хочется жить счастливой жизнью, а не с каким-то мрачным существом. Поэтому мы как-то поговорили.
Как давно ты ходишь?
Ну, чуть меньше 2 лет, наверное.
Ни хрена себе! Прям регулярно?
Ну да, с пропусками. Я обменял терапевта, но...
Да, да. А вы, ты, у вас есть ай-контакт, вы друг друга смотрите, или ты...
Нет, живьем. А, есть. В смысле, нет, еще не кладут на кушетку, нет.
Да, просто есть такая штука, что ты даже не смотришь.
Это
да.
Типа новый, это next level shit, да.
Я пытался сюда затащить психотерапевта очень высокого уровня, знаешь, что он мне сказал? Я не могу к вам прийти. Потому что какой-то клиент может меня узнать, ему станет некомфортно, это помешает моей работе. Вот это ответственность. Да? А психологи ходят, выступают везде на радио.
Окей, вот.
Да. И говорят, просто живите для себя.
Да, но это, мне кажется, даже ну, и самому тебе тоже не это... Не должно быть контакта за пределами кабинета. Потому что мне иногда... У меня почему-то телефон спалил... Ну, типа, через смс-ки выпалил номер психотерапевта, нашел ее в Фейсбуке.
Да.
Такой, хотите добавить в друзья? Я такой... Нет, ладно, хватило сил отказаться, да, потому что прям, если я еще узнаю, типа, как она живет, это прям что-то другое.
А у тебя первый и второй психотерапевт были женщины?
Да.
Я ходил к психологу, правда, к мужику, я не смог. Я понял, что я хочу с женщиной разговаривать, прикинь.
Ну, могу понять, как будто...
Не знаю, я как бы, мне кажется, женщины больше прослушать, чем мужчины.
И прослушать, ну и в целом у меня есть какое-то ощущение, что женщины менее безумны. Ну, как я вот не могу объяснить это. Ну, типа, если ты откроешь новости с какими-то ебланскими гибелями людей, это мужчины в 90% случаев. Типа, чувак, который вынес, нашел в огороде гранату, распилил, это мужик. Это типа...
Наверное.
Да,
наверное.
И как будто, ну, типа, как будто больше какой-то мудрости и понимания ты в женском лице найдешь.
Я еще начинаю конкурировать с ним. Он мне начинает учить, типа, как надо, я думаю, ты кто такой?
Да, да.
Понимаешь, а это такого не должно быть. Угу. Когда мне девушка говорит, или женщина, да, я думаю, ну, блин, ну она мне желает добра.
Да.
Надо послушать.
Да.
Тут нет в этом. Какие-то изменения в себе заметил?
Ну, я перестал себя вот так оценивать жестко, знаешь, типа разрешил себе быть не идеальным. Я никогда не был идеальным, но перестал от этого от себя ждать. Знаешь, да. Типа тут прям какое-то невероятное облегчение, что, ну, я сегодня поехал и выступил с очень говенными шутками, но я попробовал в другую сторону копнуть, обосрался, ну, здорово, классно. Так значит, бывает. Завтра не поеду с этими шутками. Очень хороший положительный исход.
Да. То есть ты изменил отношение даже к неудачам, да? Потому что я слышал одно выражение Луи Си Кей, одно время я очень много впитывал все, что он говорит. Он говорит, что стендап — это то искусство, где ты можешь добиться успеха, постоянно терпя неудачи.
Да, да. Это же постоянно все недовольны.
Нет, ты идешь, пробуешь, обосрался, улучшил, проверил, чуть меньше обосрался, еще улучшил. О, нашел.
Да.
Но если не будет первых двух этих лаж, ты не придешь к этому.
Да, и ты же все равно недоволен даже хорошими выступлениями. Потому что я какое-то
вот это
время.
Блин,
нет, вот я со Славой Комиссаренко общался какое-то время. Мы даже чуть-чуть писали вместе. И однажды он, типа, он говорит: давай вот поработаем над этим монологом. Я прихожу в офис Comedy, и он мне включает на телеке запись технической вечеринки, и он разъебывает просто в слюни зал. И я разъебываюсь, сижу в кабинете.
И он говорит. Плохой зал.
Он говорит, ну вот, вот видишь же, что надо добить. Я такой...
Я это тоже, я со Славой общаюсь много, он говорит, он меня приглашает на свое выступление, мы в здание ходили, да? Зал, и я сам, значит, мы ржем. Он говорит, зал сегодня был плохой. Я думаю, чувак!
Да.
Зажрался. Не жадничай!
Зажрался ты немножко, да.
Да.
Ну вот, да. Ну, а потом ты видишь, что он над этим работает, и это еще смешнее на записи.
Да.
И он, то есть, это еще доводит до какого-то более крутого уровня.
Наверное, поэтому он и молодец.
Да.
Что я бы сказал, мне нормально.
Да, ну вот, то есть, он все это воспринимал как неудачи, как провалы, да. А в итоге он, типа, за счет этого сделал лучше.
А твои родители, они живы?
Мама, да.
Мама, да. Мама знает, что ты ходишь к психотерапевту?
Нет.
Нет, да?
Ну, как-то не хочется ей...
Типа... Она не узнает из-за нашего подкаста?
Да, то есть она не знает про психотерапию, но подкасты вообще... Нет, нет.
Потому что я думаю, что для наших мам, если ты ходишь к психотерапевту или там к психологу, значит, ты ненормальный.
Да, да, ненормальный, тратишь деньги на херню.
Тебя разводят.
При том, что у тебя ипотека, да.
Тебя разводят.
И слабый ты, и в этом вот еще... Очень такая наша штука региональная, что, типа, если ты признался в слабости, все, пизда, тебя съедят.
Тебе нельзя делать, тебе нельзя признавать свою слабость. Да.
Ты должен, типа, вот терпеть и в 54 отъехать от сердечно-сосудистых.
Все в себе держать.
Да.
Все нормально?
Да.
Все хорошо?
Я даже где-то недавно цитату читал, короче, какого-то актера советского. Меня мама научила никогда не жаловаться. Настоящий русский мужик терпит, терпит и потом падает замертво. И я такой, ебать. Ну, то есть я понимаю, что пару лет назад я бы это воспринял как очень крутую мотивирующую цитату.
Да.
Сейчас я такой, а нахера, братан? Поживи нормально, зачем ты терпишь?
Блять, да. И поэтому, наверное, мужчины в России меньше живут.
Да, конечно. Потому что у нас же, типа, ты терпишь, терпишь. И либо бухаешь...
Угу.
Либо срываешься в распиливание гранат на огороде. Ну, то есть вот что-то, это всегда куда-то выруливает, в деструктивное что-то.
Угу. Да, блин, задумался об этом. А, бро, сейчас ты просил отпустить тебя, чтобы ты успел. Ты успеваешь еще? Можешь посидеть?
Я, да, да.
Да. А, у меня есть информация интересная, что ты поступил на учителя французского языка.
Ну, когда? После школы, да.
Да?
Да.
Как так? Зачем тебе французский язык нужен был?
Я не знаю, зачем мне нужен был. Я просто в нем был настолько хорош в школе.
Да.
Я выиграл 3 подряд областных олимпиады.
Нихуя себе!
Первый человек, который так отреагировал в моей жизни. И меня бесплатно зачислили, соответственно, в институт.
Да.
А у нас тяжко было с деньгами, и мы до этого серьезно собирались оставаться, ну, я собирался оставаться учиться в родном городе, в Железногорской гуманитарной академии, что, естественно, путь вот к распиливанию гранат. Вот, и, а тут мне сказали, все, мы тебя берем бесплатно, просто еще раз приди, и все, мы тебя зачисляем в Курский государственный.
Да.
И все, поехал и поступил.
И потом только... бросил.
Ну, на 4-м курсе, да.
Охуеть, блядь. Так ты уже все, до финиша, да? До босса дошел.
Оставались госы, да, и диплом, да.
Почему ты понял, что это?
Ну, как-то вот я подумал, что если я брошу, я буду в сраке ближайшие пару лет. И если я доучусь, я тоже буду в сраке ближайшие пару лет, только я начну из нее выбираться на несколько месяцев позже.
Да.
Я бы такой, так, давай я сразу работу начну.
Та же мама.
Да.
Тебе, наверное, сказала, ты что?
Да, до сих пор. Она простила меня, наверное, год назад или два.
Да, потому что для наших родителей ты должен получить вышку, образование. Да. Похуй, нравится тебе, нет? Давай. Да. Это гарантирует тебе как будто бы что-то.
Угу.
Что, но это не... может гарантировать?
Что тебя возьмут в школу учителем.
А. Ну да, да, кстати. Да, хотя бы так.
Да.
Да. Счастье, несчастье, неважно. У тебя должен быть план Б на жизнь.
Да.
И опять-таки многие ребята... Я не знаю, мне что-то стали писать много. Я, я же беседую с,
разумно, да.
с разумными людьми, и все думают, что я разумный. Я нихуя, блядь, я не знаю ничего.
Да? Ну, ты становишься разумнее по ходу этих бесед.
Да. Если честно, да, всегда что-то откладывается после каждой беседы. И многие учатся не потому, что хотят, а потому, что надо.
Потому что хотят кто-то извне, да.
Это ж пиздец.
Угу.
Нахуя, блядь?
Это страшная херня, что от тебя требуется это после 11 класса понять, кто ты. На оставшиеся там 60 лет.
Ну как бы, судя по схеме, ты должен отучиться на какую-то специальность, да, логика такая, применить эту специальность, быть в ней молодцом и жить дальше, поживать и все больше и больше молодцом, идти вверх. Да,
да, но, по-моему, это супер страшная мысль, что ты сейчас решил, что ты вот этот человек и пиздец, и все, и до конца жизни ты вот это. Это супер пугающая херня.
Да, это тоже к срывам ведет, да?
Наверное, да.
Потому что в какой-то момент думаешь, а если это говно?
Угу.
То есть я и не знаю. Как бы ты систему предложил? Вот окей, люди заканчивают школу. Тоже со школой тут не все понятно, да?
Угу.
Ну, допустим...
Ну, школа норм еще.
Допустим, ладно, школа, ну, окей. Всем дала какой-то базовый уровень, всех заняла, пока они не выросли, да? Пока они не стали более-менее разумными людьми. Что дальше?
Но мне кажется, что есть, нужно давать еще пару лет на какое-то общее образование, знаешь, типа общее гуманитарное или общее техническое, чтобы ты стал чуть-чуть более полноценным членом общества, научился учиться, что как будто не об этом в универе не говорят тебе, но это важная штука, чтобы ты научился сам садиться за книжку и понимать, что тебе из этого надо и что это ты применишь.
Блядь, на самом деле, действительно, ты прав, любое же высшее образование, оно тебе дает методику добычи знаний.
Да.
Да?
Но тебе про это не говорят. Тебе просто
тебе про это не говорят. Что это универсальное знание.
Да.
Что вот ты можешь, вот эти все эти курсовые, дипломы, это же вот оно и есть.
Да, это умение задачи. Из большой книжки сделать что-то маленькое, емкое и понятное.
Пропустив через себя и так далее. Почему об этом не говорят, так странно? Что именно этот процесс вот сейчас происходит.
Ну, как будто, это, не знаю, это сложнее. Это, мне кажется, это больше работы для тех, кто составляет эти все расписания и там программы. Потому что тогда тебе придется чуть больше тратить на проверку, чуть больше личностного какого-то участия вкладывать, понять, как этот человек мыслит. А это кому-то всралось за эти деньги, которые платят преподавателям.
Ну да, может быть. А что ты имеешь в виду, человек после школы среднее образование получает какое-то еще? Специальность? Нет, ты предложил.
Ну, чтобы ты, условно говоря, пару лет от тебя не требовали выбрать образование.
Да.
Чтобы ты просто научился... ну, быть более полноценным человеком, более начитанным, скажем, литературу почитать еще, историю еще поглубже изучить.
Учиться проверять данные источника. Да, потому что если ты что-то почитал в интернете, блядь, а прочитай еще один источник, другой.
Да, да, три
который
источника.
Не согласен с этим.
Да.
Подумай сам, прочитай третий, и, ну и вообще ничего не читай. Подумай, посоветуйся с кем-нибудь. Этому не учат. У нас как? Зашел в интернете, погуглил, первая ссылка вышла, я теперь все знаю.
Да, да? Плюс еще поживи. Вот тупо поживи два года еще. В 17 и в 19 лет, хотя это очень маленький разброс, ты уже другой человек. Я в 19 лет понял, что я бы с большим кайфом на журналиста пошел учиться. Но когда я узнал, сколько нужно пересдать, чтобы перескочить с французской филологии на журналистику, я такой, оу, щет, ладно.
Ты знаешь, я бы просто дал бы людям поработать возможность. Вот они поработали, значит, в кофейне в какой-нибудь, да? Увидели разных людей,
да.
Услышали разные истории, да, поняли, что они, блядь, у них вот такая перспектива может быть в жизни и такая. И типа, не, бля, я хочу вот это, да, и пошли учиться.
Да.
Да, поэтому тебе хватило яиц бросить.
А, блин, я вот не знаю, почему-то все это воспринимают как хватило яиц.
Конечно.
Поэтому, типа, я просто в какой-то момент перестал ходить. Я думаю, типа, это, не знаю, яйца это или просто лень. Я не знаю. Ну, нет, все, больше не приду. Я даже не забрал аттестат, он до сих пор там лежит. Я еще должен за какую-то теорию фонетики
книжку сдать. Да. Слушай, а вот я когда учился на психолога, и тоже не доучился, педагога-психолога, там у нас был дядька классный, и он говорил, что любой опыт... потом пригождается в другом
да,
опыте.
Да, конечно.
Каким образом может тебе пригодиться вот знание французского в какой-то другой сфере?
Французского? Ну, мне легче языки в целом даются. Английский я выучил очень хорошо, потому что структура времен такая же, что-то в лексике очень много похоже. Я быстро врубился в английский, и сейчас там стендап смотрю, учебники читаю, которые по-русски хер раздадут, а я их уже прочитал, потому что могу. Педагогика пригодилась в том плане, что, типа, если ты пятиклашек удержишь 40 минут в своем каком-то поле магнетизма, ты сможешь спешл записать, потому что это плюс-минус то же самое. Ну и еще я там, не знаю, писателя любимого прочитал в оригинале одного.
Насчет оригиналов. Я удивился, как плохо знают английский язык. Это, может, мне так не повезло. Молодые ребята. Я думал, что все молодые сейчас вообще просто... как в свое время в России все на французском разговаривали, на русском, да, плохо знают. То есть я к чему? К тому, что дохуя всего лежит в интернете, если ты знаешь английский язык, он довольно международный, да, ты к этому доступ имеешь мгновенный.
Да.
Многие люди не слушают там подкасты какие-то, и Джо Рогана, и что-то еще, Тед в каком-то озвучке ждут, да, смотрят сериалы в озвучке.
Да.
Мне кажется, очень важен первоисточник, а не чья-то версия первоисточника.
Ну, в плане озвучки, да, это прям сильно хуже делает. Особенно стендап, если мы про это говорим.
Если кто-нибудь переозвучит твой стендап на английский, ты будешь против?
А мне кажется, американцы вообще не интересуются этим. Мне кажется, нет в этом никакого смысла, никто это не сделает.
Есть. Ну, может быть, это было, знаешь, скорее такой политический ход. На Netflix была серия Comedians of the World. Ну, я там посмотрел только английских и закрыл.
Да. Но я не думаю, что это успешная херня была.
Да,
что
там показывали комиков из разных стран.
Я слышал про, снобизм американцев по отношению к другому какому-то контенту, и, про нежелание их не слушать озвучку, не субтитры. Это прям... Поэтому все охерели, когда «Паразиты» выиграли, потому что, типа, этих людей пробил фильм на корейском. Чего? Это победа не только в плане того, что это потрясающий сценарий режиссуры, это еще в плане того, что фильм на другом языке американцев, вот этих усталых, ленивых, пробил. Это прям вообще невероятная победа.
А ты можешь выступить на английском?
Я выступал один раз. Два раза. Один раз в Москве, один раз в Нью-Йорке.
И как?
Хорошо.
Хорошо?
В Москве хуже.
Потому что там, там публика, публике нравится, что ты с акцентом разговариваешь.
Да, и они просто, ну, типа, они там, мне кажется, менее образованные, потому что там, типа, кроме комиков сидели какие-то дальнобойщики. Ну, знаешь, открытый микрофон в Нью-Йорке — это не супер крутое, а не супер престижное мероприятие.
Да-да-да.
И они там сидят, какие-то чуваки, которым просто в тепле надо было побыть ближайшие 2 часа. И они там, о, да насрать, что ты делаешь ошибку. А в Москве выступал Stand-Up Story, и там пришли, насколько я понимаю, они на английские микрофоны набирают людей из школ английского. Тут приходят студенты и преподы, которые, ебать, как хорошо знают английский.
Ой, тут время не совпало здесь, да.
И они такие, оуф, come on, you should have.
Им посрать, что ты говоришь, им главное правильно, что ты сказал.
Да, и поэтому чуть похуже в Америке.
То есть они смеются твоими ошибками грамматическими, а не твоими.
И потом вышел Руслан Белый, который не знает английский, и он очень смешно выступил, потому что он...
Да.
И тут пошел разъеб, потому что Руслан Белый не знает, что ему еще сказать, кроме «ай».
И он специально вышел.
Не, он реально не знает английский.
Да.
Его разводили выступить на английском. Угу. Он долго-долго сливался. Да. И в какой-то момент его прям на его пацанскость надавили. Да. И он написал: «Да я рот ставлю, что я выступлю». И он приехал и выступил. Ну, это прям реально крутой, смелый поступок, да.
Ты видел последний спешл Руслана Белого?
Да, да.
Где он рассказывает, как он очень сильно богат.
Да, да.
Это не тот же случай, как с Джерри Сайнфилдом и этой самой?
Но он, слава богу, вырулил на какие-то другие вещи, потому что, типа, вначале вот прям было тяжело, такой, правда, мы про это говорим?
Он твой друг, ты не можешь мне плохо.
Не, он не друг, вообще нет. Наоборот,
у меня Руслан Белый как раз человек, который перерос в юмор, ему это неинтересно. У него все нормально.
Да, вот, ну дальше-то там хороший концерт. Знаешь, мне это понравилось тем, что он как раз он меня сильно потерял.
Да.
А потом потихонечку обратно
затянул,
вернул.
Да.
Если
там была любимый... такая напряженная...
Мой любимый комик Стюарт Ли.
Да.
Как раз его творческий метод в том, чтобы просрать аудиторию и потом час ее возвращать к себе.
Нихуя себе, блядь. Он любит страдания?
Да, ох, чувак, посмотри. Да. Он типа, ну он говорит что-то спорное, не смешное или там что-то прям грустное совсем. А потом... я умею писать шутки, вот вам, и он оттуда добирается. И там у него недавно читал интервью потрясающее, где он рассказывает, что он уже будучи успешным комиком,
да,
он позвал маму на свое выступление, и он выступил, как он обычно выступает, со своим вот этим спорным стилем, когда он что-то несмешное рассказал, зал не смеется, он про это шутит и выгребает под конец прям в овации. И у него там типа 4 года подряд награда за лучшее шоу в Британии. И к нему мама подходит и говорит: как же так, ты не умеешь выступать. Она типа восприняла, что он реально не вывозит свою работу на 6-м десятке жизни. И она прям расстроилась.
Поддержка офигенная.
Да.
А, потому что я когда смотрел этот стендап, я думал, блядь, зал нервно смеется.
Угу.
Он их злит.
Да.
Что происходит, блядь?
Ну, это прикольно.
Меня
это...
злит.
Да.
Да.
Ну, это как будто ты на уровне хард играешь, да, в эту же игру.
Да. Надо присмотреть.
Вполне себе. Просто. При том, что у нас спорные отношения с ним, но...
Спорные? Что такое?
Ну, я когда вылетел с открытого микрофона,
да,
он, типа, очень спорный, как наставник мне дал спорный совет, я из-за него вылетел, возможно. И мы с тех пор как-то на таких...
Ты в обиде.
Но, блин, нет, не в обиде, потому что будь я определенно смешным комиком, я бы прошел в любом случае,
да,
поэтому это все равно мой косяк.
Нахер тебе, чувак, нахер тебе телек?
Тогда я, это же было сколько, 4 года назад, да, я же тогда не думал об этом. Сейчас, да, конечно, никогда в жизни не пойду туда.
В этом смысла нет никакого больше.
Угу. Сейчас они говорят, что надо в YouTube идти, а ты уже тут.
Да, все верно. Дружище, я тебя отпускаю,
окей,
чтобы ты спасибо, не опоздал.
Спасибо.
Спасибо тебе, что пришел.
Спасибо тебе, да, не можем обняться через
суперстол. Ну, мы сейчас после это сделаем. Тем более, ты не паришься по поводу бактерий.
Да, да.
Все, вот такой прямо стендап-интенсив был у нас.
Да.
Нормально, надеюсь, кому-нибудь это было полезно. Мне было.
Дай бог. Приходи на мои проверки.
Приду, а когда они у тебя будут?
Через субботу. Все. Выступать.
А, выступать?
Да.
Я выступать?
Да.
Чувак, ты как со Стюартом Ли получится.
Да, круто.
Я всех потерял.
Кайф.
Все такие, блядь, я больше не люблю стендап.
Да круто, наоборот.
После
круто.
Меня, блядь, ненавижу Мезенцева, потому что это такое было?
Ну, охеренно.
Блин, а где это будет?
В Патриках, вот что я тебе рассказывал.
А сколько ты мне минут дашь?
Сколько хочешь.
Мне 10 нормально будет.
Кайф.
Все, договорились.
Давай.
Кайф. Все. Пока. Нетворкинг.
Yeah.